«Да скажу честно, дорогая леди, еще неизвестно, кто кого заездил. Я тролля или вы меня?» В комнате воцарилось тяжелое молчание. Теперь все смотрели на эльфийского князя. Он сверлил взглядом Олафа, а тот, в свою очередь, глаз не сводил с леди Мюриэль, выискивая хоть каплю раскаяния на красивом, невозмутимом лице. Он уже готов был все простить такой заводной, славной девчонке. Даже подмигнул ей, тем более, что, кажется, понял суть происходящего. Наверняка их шалости под кустом видели эльфы и доложили князю. Вот девушка и вынуждена была соврать. Не признаваться же отцу в непристойном поведении. Но леди Мюриэль осталась холодна. «Война!» — придя в себя, отчеканил, наконец, лорд Марвин. «До победного конца! Или же...» «Или?» — с надеждой подхватил папаша Готлиб. «Или нам выдадут этого насильника и лжеца. Позор, которому он подверг рот бриллиантового листа, можно смыть лишь кровью». Пузырь лопнул. Эльфы исчезли. Олафа спешно выгнали за дверь, чем он воспользовался, чтобы, наконец, опохмелиться. Семейство же Билдерлинг спорило до вечера и хрипоты, однако в глубине души все понимали. Сколько ни ругайся, а решение очевидно. Когда-то на заре времен гномы были воинственным и пылким народом. Вооруженные топорами и боевыми молотами, они кочевали от города к городу, убивали, жгли и грабили, наводя ужас на соседей. Тем и жили. Лет 100 назад гномы даже объявили себя высшей расой, а остальных, тех, кто не носит бороды, соответственно, низшими и не имеющими права на существование, и отправились на завоевание мира. Начали с лесных троллей, почти всех перебили, продолжили в эльфийских лесах, после коротких боев поработили ушастых. Заодно мимоходом запугали восточные гоблинские племена и остановились только на севере, с дуру схватившись с орками, которые тоже были воинственным пылким народом, поэтому убивать и жечь умели не хуже гномов. Впрочем, об этом в Кобальдберге вспоминать не любили. Дело давнее. Главное, что теперь гномий народ прочно встал на путь гуманизма и цивилизованного развития. Руководствовался общегномьими ценностями, защищал права нескольких выживших после войны и окончательно одичавших троллей, а также охотно нанимал на грязные работы восточных гоблинов, давая им приют в Кобальдберге. Иногда, для пущего гуманизма, гномы публично каялись в прошлых преступлениях своего народа. Так что приходилось признать, граждане Кобальдберга воевать разучились, в отличие от эльфов, которых так напугали события столетней давности, что они тратили уйму золота на разработку новейших боевых заклятий и изобретение стрел с улучшенными наконечниками. И как теперь объяснять мирным гномам, что война с ушастыми разразилась из-за беспутного бургомистрова сыночка, которому свои женщины были плохи? Переизберут ли потом папашу Готлиба? И будет ли вообще это потом? По всем вышеназванным причинам под вечер бургомистр вышел из гостиной, отыскал уже слегка пьяного Олафа и объявил, что ему предоставляется отличная возможность пострадать за общие гномьи ценности, гуманизм и весь гномий народ. Заверив, что эту жертву будут помнить в веках, министрели сложат баллады, а на центральной площади Кобальдберга поставят памятник, высеченный из окаменевшего загнанного тролля. Излагая все это, папаша Готлиб и сам прослезился, подумав, «Сын-герой, павший за дело мира для бургомистра, гораздо предпочтительнее сына-развратника, развязавшего войну». Олаф отнесся к обещаниям отца с прохладцей. Он не хотел, чтобы его помнили в веках, и памятника тоже не хотел. Олафу хотелось жить, пить пиво и кататься на троллях. Только баллады слегка утешили, музыку он любил. Но что поделать, попался — отвечай. И Олаф отправился надевать свой лучший кожаный костюм с железными заклепками, сделанный по образцу старинных доспехов, решив помереть красиво и бормоча себе под нос что-то об измельчавших гномах, негармоничном телосложении гномих, предателях и ренегатах. В полночь он уже стоял перед троном эльфийского князя. Рядом переминался папаша Готлиб, который счел, что обязан проводить сына в последний путь и присмотреть, чтобы назад не вернулся. А то объявишь его павшим за дело гуманизма, на памятник потратишься, а он тут как тут, выкручивайся потом перед выборами. Но сына все-таки было жалко, поэтому бургомистр попросил: «Лорд Марвин, нельзя ли казнить моего оболтуса как-то побыстрее и без пыток, во имя гуманизма и общеэльфийских ценностей? У вас же есть общеэльфийские ценности. Тогда уж повесьте его без затей, что ли». «Я изменил решение», — высокомерно заявил князь. «Смерть — недостаточное наказание для того, кто запятнал честь дома бриллиантового листа. Ваш сын будет подвергнут эльфийскому проклятию».
«Лучше повесить!» — хором воскликнули Олаф и папаша Готлиб.
Эльфийское проклятие было преотвратной штукой. Оно обрекало жертву на муки по выбору налагавшего. Болезнь, старость, душевные страдания, нищета, в зависимости от воображения мага. Волжба теряла силу, если подвергнутый ей выполнял условия, поставленные эльфом. Казалось бы, все просто и даже безобидно. «Сделай, что скажут, и избавься от беды». Но дело в том, что коварные эльфы ставили практически невыполнимые условия. К примеру, жестокий убийца должен был искренне полюбить сусликов, развратник и сластолюбец не испытывать возбуждения при виде голых женщин, пьяница без сожаления отказаться от пива, а обжора от души возненавидеть пирожки. Притворство не работало. Заклятие снималось только в случае искреннего исправления. «Приговор окончательный и обжалованию не подлежит», — в голосе эльфа слышались ледяные нотки. «Объявляю проклятие. Ты, Олаф из рода Билдерлинг, отправишься в иномирье. Куда именно тебя занесет, не буду знать даже я. Открою пространственно-временное окно наугад».
Лорд Марвин щелкнул пальцами. Вокруг Олафа закрутились разноцветные вихри. Его подхватило и потянуло куда-то.
«Погодите, а условия?» — выкрикнул он из последних сил, борясь с цветастой воронкой.
«В этом и заключается наказание», — донесся до него слабеющий голос эльфа. «Ты не будешь знать условия и сможешь выполнить его только случайно. Впрочем, это невозможно. Прощай, Олаф из рода Билдерлинг».
«Тоннерватер!» — добавил папаша Готлиб, и это было последнее, что услыхал Олаф.
Потом он долго падал в окружении веселеньких ярких красок, в ушах почему-то звучала баллада о троллихе, а в мыслях крутилось. Теперь уж точно конец. «Миров, говорят, множество. Что, если я попаду в мир драконов? Меня же там сожрут. Или в мир пустыню, или в земле говорящих плотоядных зонтиков». Не успел Олаф додумать о зонтиках, как цветные вихри выплюнули его наружу, и он рухнул на что-то мягкое. Немного придя в себя, осторожно огляделся. В иномирье тоже было лето, светило ласковое солнце. Тихо колыхалась трава под слабым ветерком. Его выбросило в поле, неподалеку зеленела березовая рощица. Не так уж плохо для начала, подумал Олаф, и только потом сообразил посмотреть, на что такое мягкое он упал. Чем-то мягким оказался гном в таком же, как у Олафа, кожаном доспехе. Рядом валялся боевой молот.
«Вот ведь Тоннерватер!» — выругался Олаф.
Убийство иномерного гнома было не очень хорошим началом новой жизни. Он слез с бедняги, распахнул кожаную куртку на груди, приник ухом, сердце билось. «Значит, просто зашиб», — с облегчением констатировал Олаф. «Прости, браток». Гном был какой-то неубедительный. Слишком длинный и слишком хлипкий, узкоплечий, с коротенькой жидкой рыжей бородкой. Но уж какой есть, выбирать не приходилось. Вдруг со стороны леса донесся азартный визг. Из-за деревьев выбежала группа орков и, размахивая мечами, быстро понеслась в сторону Олафа. Тот ухмыльнулся.
Жизнь в Намирье становилась все интереснее. «Отдохни пока, браток», —